Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным известным православным писателем Василием Дворцовым обсуждаем судьбу и труды великого русского писателя Ивана Александровича Гончарова. Мы добрались до его опус магнум, до того, что неоднократно экранизировалось, до того, что стало, ну, своего рода творческой визитной карточкой, не биографической, а именно творческой визитной карточкой Гончарова, до романа «Обломов», который появился в печати в 1859 году. Ну, передаю слово специалисту, ведь это же пик в литературе Гончарова.
Ну, я не согласен, что это пик. Я не могу вообще рассматривать эти три романа, его основных, а «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв» раздельно. Я их воспринимаю и хотел бы вас в этом убедить, как некую трилогию, единое повествование о человеческой душе. Как раз вот получается так, что когда Гончаров вернулся с своего путешествия и стал обрабатывать дневники, написанные за это время, умирает Николай I, начинается новая эпоха. У нас все же эпохи, как бы понятно, что консерватизм, либерализм, и они все олицетворены неким государем. Естественно, что Александр II – это просто феерическая совершенно реформа. То есть вот количество реформ, их только перечислять просто невозможно. То есть это ликвидация военных поселений, 57-й год. Отмена крепостного права, 1861. Финансовая реформа, 63-й. Реформа высшего образования в том же году произошла. Земская и судебная реформа, 64-й. Городского самоуправления, 70-й. Реформа среднего образования, 71-й. То есть вот какой-то вот просто...
То есть количество реформ зашкаливает, по поводу качества историки спорят, скажем так.
И будут спорить, потому что вроде бы жизнь должна была развернуться, забурлить, освободиться, но вместо этого назревает страшное недовольство в обществе. Причем начиная от аристократии, которая теряет доходы, естественно, и самое главное, такую уверенность в своем завтрашнем дне, и кончая рабочими, и крестьянами, которые тоже всем недовольны. А уж интеллигенция, то уж, ну, уж ей-то вообще, они создают первые революционные кружки подпольные.
Короче говоря, реформа, как это ни странно, бросила дрожжи будущих волнений в квашню русского общества. И Гончаров, как он реагирует на все это? Ведь он сформировался гораздо раньше. Для него это общество новое и не вполне привычное.
Оно и никогда не будет ему привычным, потому что только единственное, что могу сказать, что он в это время начинает активную борьбу. Это взрослый человек, самоутвердившийся достаточно, получивший действительно какое-то признание уже после того, как «Фрегат Паллада» вышла. Она стала, в общем, настольной книгой, но она передавалась, не то что настольной, по тем временам, может быть, и малые тиражи для нас сейчас, но она передавалась, она зачитывалась, просто до дыр зачитывалась, и переиздавалась.
Так, известный человек, и уже на довольно высоком посту, заметим, что выйдет в отставку он... как действительно статский советник, что по армейской иерархии соответствовало чинам уже генеральского уровня.
Так что? Вот, 58-й год, значит, у него «Фрегат Паллада», а в 859-м выходит роман «Обломов». Крики в обществе, восторги просто необыкновенные. Все кричат, радуются, поздравляют с новым нашим таким гением, все хорошо, все замечательно, но это полное... выворотность того, чего хотел автор. Я не знаю, вот мы там привыкли, что Чехов всегда возмущался, что его там вишневый сад вообще-то воспринимают как драму, на самом деле он писал комедию. Тут же все наоборот. То, что писал Гончаров, публика вывернула наизнанку. Все рады, все радуются, что это вот вся читающая Россия просто ликует, что вот, вот она пародия, вот она обличение всего патриархального, российско-азиатского, застойного. То есть вот эта обломовщина, она же стала, как сказать, мировым таким брендом России. Вот он какая Россия-то, но вот она лежит на боку.
Мировым негативным брендом.
Да, России. Естественно, для того, я имею в виду про либеральную публику. То есть и это был крик такой, что, что вот оно, все, вот неуспешность нашего отечества на европейском там и на мировом уровне, это потому что вот мы такие вот обломовцы.
Но Гончаров вкладывал совершенно другие смыслы в роман.
Его разгадал, этот смысл разгадал Достоевский. А вот он, значит, он на своей записной книжечке так написал: «Обломов-Христос». Это когда он начал потихонечку готовиться к князю Мышкину, к собиранию образа. Он догадался, что... он именно не догадался, он правильно прочитал, что Обломов — это попытка описать христианина, совершенного христианина. Но это не просто христианин как таковой, ну, как какой-то отдельно взятый, а в контексте своего времени. Это некий набор христианских добродетелей, который уже не нужен в мире Штольцев.
То есть, иными словами, христианство в России живо, оно никуда не делось, оно по-прежнему прекрасно, но жизнь меняется так, что ей уже все это не нужно, и она выталкивает из себя Обломова и все ценности, которые с ним связаны, куда-то на дальнюю периферию.
Да, уже публика стала дошла до того, что стала рукоплескать террористам. Это же, ну, это просто как бы невозможно. И какой, какие здесь христианские добродетели? Поэтому вот этот второй роман – это как бы «Великая суббота». Я даже тут так могу, по вот выражению Авы Исаия вспомнил: «Положили его, Христа, в гроб, совершать истинное субботствование». И вот это самое субботствование Гончаров описал как телесную вот эту неподвижность в вовлечении к окружающему миру. «Ибо Бог не отрекся от завета с миром, но мир отказался от Бога». Обломов – это невостребованность русского православия в онемечивающейся России. Вот. И вот этот вот момент такой совершенно еще большей славы, которая совершенно оказалась ложной. И вот это был шок и тяжелое переживание для самого автора. Он был поражен. Гоголь всегда говорил, что он тоже был расстроен своим ревизором, но как-то тут я не совсем всегда верю, потому что Гоголь всегда что-то переписывал задним числом в своей истории. А здесь-то это был действительно шок, когда тебя хвалят, тебя заваливают письмами, тебе там цветы дамы
присылают. Прямо противоположное тому, что ты написал.
Ты же писал, ты хотел сказать другое. И вот это незавидная судьба.
Ну, заметим, что все-таки достаточно развернутую подсказку о трагичности того, что связано с Обломовым, совершенным христианином в нашем земном мире, Гончаров дал, когда перевел его судьбу в кронштадтские главы. То есть последний период жизни Гончарова, он ведь в сущности не только, даже не столько ничтожен, сколько изолирован от жизни других людей. Обломов сам по себе, весь мир сам по себе.
Ну, так и шутили, когда он собрался путешествовать на фрегате «Паллада», когда об этом узнали в Петербурге, пошел слух: «Принц де Лень собрался в морское путешествие». То есть, потому что его вот внешняя неподвижность, малоподвижность самого Гончарова, она лишь говорит о очень тяжелом, очень серьезной работе внутри себя человека над своей собственной душой, над своими грехами, над своими возможностями, данностями. То есть это такой внутренний замкнутый труд православного христианина, глубоко все понимающего, что происходит. Потому что, ну, как же. Вот удивительно, в 1862 году новый министр появился внутренних дел Столыпин. Первым делом он убирает журнал, ежемесячник выходил, Министерство внутренних дел, он его закрывает и его переводит в газету, в постоянную газету. Не ежемесячник, а постоянная газета называется, она «Северная почта». Ее ставит в руководство академика Никитенко, а вторым человеком становится Гончаров.
Да, вы только дайте разъяснение, что это не тот Столыпин, который будет в начале 20 века,
да,
это другая личность.
Да, да. Но вот этот момент, что просто приходит при смене, опять же, министерства, значит, происходит что? Понимание, что бороться с нигилизмом должны люди... Ну, да, высокого интеллектуального, духовного уровня, что это невозможно только запрещать, только закрывать, затыкать, потому что должно идти противостояние.
И тут, что делает Гончаров в «Северной почте»?
И тут он начинает бороться с тем же Некрасовым и с остальными своими бывшими товарищами по Писаревым и по всему русскому слову. То есть, и буквально через год уже становится членом Совета по делам печати.
Вот, хотел спросить, он борется как цензор или как публицист, автор статей?
Как публицист.
И, видимо, другое. Вот то, что он пишет, достаточно ярко, потому что именно с этого момента от него вся эта публика отворачивается достаточно резко. Он был когда-то свой, да, там люди там Тургеневского, Некрасовского круга воспринимали его как один из нас. А тут он повел себя, в принципе, совершенно иначе. И это требовало определенной смелости, потому что, ну вот как, от Обломова отвернулись, и он не стал активно действовать, да? Гончаров стал активно действовать, и от него отвернулись. Это тоже своего рода храбрость.
Он стал нерукопожатным, как сейчас говорят, потому что действительно он был цербер царского, проклятого царского режима.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, после этих звуков приятно напомнить, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы слушаем мудрые речи известного православного писателя, лауреата множества литературных премий и, в частности, Гончаровской, Василия Владимировича Дворцова, который просвещает нас по поводу Ивана Александровича Гончарова. Итак, мы перешли к последнему этапу во творческой судьбе Гончарова. Этап этот несколько затемнен. «Фрегат Паллада в лучах света», «Обломов», обласкан критиками, публицистами, историками литературы, кинематографистами. Последний роман Гончарова «Обрыв» не то что несколько в тени, он настолько сложен, настолько изощренно сделан и настолько, в общем, отторгнут куда-то там далеко за пределы ядра русской литературы, что мало кто вообще понимает, что там происходит. Я встречался с тем, что когда человек пытается пересказать сюжет «Обрыва», он в какой-то момент начинает понимать, что вляпался в некое чрезвычайно сложное кружево и не может из него выйти. То есть пересказать сюжет романа «Обрыв» может быть и просто невозможно, во всяком случае, чрезвычайно трудно. Но для Гончарова не «Обломов» и не «Фрегат Паллада», гораздо его более известные вещи, а именно «Обрыв» был целью его творческой жизни. И здесь он воплотился с наибольшей силой.
Это действительно так уже пересказать невозможно, потому что это язык высочайшей литературы, это настоящий эпос. Эпос не пересказываем, его надо просто рассказывать. Это уже за пределы, потому что там, ну, минимум 4-5 тем, которые сквозные, которые проходят, плюс еще подголосочные, они тянутся, они свиты в какое-то кружево, как правильно сказано было, но взаимодействуют, развиваются, это очень все замечательно. Но надо напомнить, что действительно недолго Гончаров был членом Совета по делам печати, уже буквально в 1867 году он по собственному прошению уходит на пенсию, ну, действительно, в чине генерала, штатского генерала. Действительно, статский советник.
Действительно, статский советник.
Но это говорит еще о том, что когда, казалось бы, он сделал свою прекрасную карьеру, для, говорю еще раз, для мальчика из купеческой среды, но он поднялся на такую высоту генеральскую, но рядом другой генерал, который герой России совершенный, все его любили, то есть Михаил Скобелев, там, покоритель Азии, герой, то есть, турецких компаний, он уже настолько пронизан болезнью вот этих подпольных групп нечаевских и так далее, что по утверждению коней Кропоткина он уже высказал мнение, что необходимо арестовать государя. То есть вот это же какой-то идет такой странный развал всего общества, где невозможно, то есть невозможно воевать в строю.
Где в стране невозможно идти одним общим путем.
Где уже получилось, что каждый сам за себя. И вот Гончаров уходит в литературу. Это вот высшая форма, я считаю, патриотизма, настоящего патриотизма, это мастерство. Это когда действительно высшая форма патриотизма инженеру быть инженером, лучшим инженером в своей отрасли. Это лучшим писателем быть, вот это вот становиться. Вот это и есть патриотизм, а не какой-то, может быть...
То есть, иными словами, христианин, будь совершенен в своем ремесле.
Абсолютно, да, вот это вот. И вот много-много-много лет он ушел на пенсию, и тут уже, тут как бы уже конец царствования Александра II. Вот либерализм всегда, кстати, мы сейчас тоже наблюдаем, когда он доходит своей завершающей эпохи и чуть-чуть пересиживает, он становится ужасно деспотичен. То есть вот как бы не мог Александр, при Александре II там не говорили о каких-то внешних, но ввели опять пытки по отношению к политическим, били розгами. То есть уже Герцен утверждал, что вообще люди пропадали некоторые, просто пропадали без ничего, то есть какие-то были... Это не было внешнего, это вот тяжело. То есть и Гончаров действительно с публицистики ушел вновь в литературу.
Ну хорошо, вот я все-таки хочу на вас возложить эту нерешаемую задачу, квадратуру круга. Mm-hmm. Дайте тем читателям, которые не прочитали или не дочитали до конца роман «Обрыв», впечатление от того, что туда заложил Гончаров, что он хотел сказать и что сказал.
Да, вот если мы, опять же, трилогию рассматриваем как «Великую субботу», «Смерть души»,
«Великую пятницу»,
«Пятницу», «Смерть души». Это не, да, «Великую пятницу», «Великую субботу» – это «Лежание в гробу». И третье, наступает воскресенье. Значит, и вот именно в этот момент я считаю, что именно с «Обрыва» начался, собственно, русский роман. Роман не только на русскую тему, не только с русскими героями, а с пониманием самого главного. В этом романе описано возрождение падшей души, воскресение ее через бабушку. Была такая у него героиня Татьяна Марковна Бережкова, которая согрешила в молодости. И грех, который тайно закрыт был, и все же хорошо было, все уютно, мирно, доживала она свою жизнь. Вдруг она поняла, что он калечит судьбы ее потомков, в том числе любимой внучки. И покаяние бабушки вдруг изменило мир. Там много очень сложных, действительно, тем, которые взяты, которые протягиваются. Но тема, что такое тема для художника, это надо понимать, это нравственный конфликт, который художник хорошо чувствует. Вот таких несколько нравственных конфликтов он, Гончаров, взял и потянул, и стал их рассматривать, разбирать и так далее. Но самое главное, он показал, что буквально, то есть вот... Это вот получился, что вот из бабушки, вот его бабушка, за которую его страшно ругали, он сам писал, говорит, за нее меня просто казнят. А что, потому что небывалое, зачем старушка кается, зачем это ей надо, ну, забытое все, ну, мы же договариваемся, мы же договорились между собой, что мы же задаем вопросы, кто виноват, то есть не я же виноват.
В сущности, получается так, а зачем ты поднял этот вопрос, потому что грех – это здорово, а каяться должно общество, потому что оно неправильное.
Ну, святитель.
Святитель
Игнатий Брянчанинов, он же в свое время говорил, в покаянии совмещаются все заповеди Божии. Покаяние есть сознание своего падения, соделавшего естество человеческое непотребно скверненным, и потому постоянно нуждающимся в Спасителе. То есть человек кающийся нуждается в Христе. И это был ключ, совершенно необыкновенный ключ после
Обломова.
Даже после обыкновенной истории.
Потому что Христос все-таки востребован,
на
все, что было сказано
раньше. И вот тут-то произошел взрыв. И поэтому, конечно, все демоны мира ополчились на Гончарова.
То есть... Тут я насколько помню, что это покаяние привело к тому, что внучка от греха отказалась. То есть это повлияло на других
людей. И у нее появился жених, и вообще и сам главный герой, там и все герои, они как-то страдали вдруг, для них что-то произошло, они вдруг на себя посмотрели другими глазами.
Вот о главном герое подробнее. Художник Райский. Человек, в общем, ну, по первой мысли несколько легкий, легкомысленный, но с ним нечто происходит, и вот этим, пожалуй, стоит поделиться с нашими слушателями.
Самое забавное, что вот опять же разговор о профессионализме. Райский не просто художник, а самодеятельный художник. Он мог рисовать только лицо, а уже плечи у него не получались, и он не собирался учиться. Ему и достаточно было, что он делал сходство, и было мило, хорошо, нравился барышням, все было замечательно. Он был героем, достаточным героем для себя. Вот это вот
То есть легкий человек, несколько легкомысленный и легко любимый от внешних людей.
И этим довольный, ему нравилось, что его любят. И когда он впервые столкнулся с тем, что его кто-то не полюбил, он озадачился, разъярился, попытался вступить в борьбу за свой собственный образ. И я вот просто еще вернусь, что вот к бабушке, потому что я все-таки она удивительный момент. Вот в ней, через нее автор раскрывает русскому читателю, что именно в покаянии совмещаются заповеди Божьи, и она вот этот как ключик, открывающий все. То есть она у нас получилась. Это не просто какой-то новый тип был описан, ведь каждый художник несколько типов вводит, но это был не то, это был какая-то вот, я не знаю, я искал слова, единосущность русских типов.
То есть взята была глубинная суть русского народа в целом.
Человек ведь не покаялся не потому, что ему там перед смертью страшно и хочется жить красиво и замечательно на том свете. Не из страха, что за свою собственную судьбу. Он покаялся, увидев, что его грех калечит других. Вот это вот тоже вот чисто такое православно-русское понимание покаяния, что ладно-то, ну, согрешил, упал, там, ну, никто не заметил, там, ну, это неплохо, как бы незаметно, и можно втихушечку, там, может быть, решить проблему с духовником, там, и эпитимию получить, и ладно. Тут же она просто показывает. Это потом уже у Достоевского, говорю, Достоевский и Толстой попытаются там в воскресенье, и все остальные попытаются это уже повторить. То, что было сделано здесь, воскресение через покаяние.
Но вот это воскресение через покаяние вы достаточно убедительно показали в отношении самой бабушки. Фактически она становится центральным персонажем, хотя не ей уделено наибольшее внимание в романе, вроде бы формально. А это ее покаяние спасает, уберегает от греха внучку. Все же вернемся к главному герою, Райскому. Он-то чем завершает свое духовное путешествие на страницах романа, потому что это довольно интересно. Это концовка, я даже не знаю, можно ли ее считать концовкой, нечто необычное.
Она как раз концовки нет.
Вот именно.
А дверь раскрылась. Все. Дверь раскрылась. А вот тут.
В каком он состоянии подходит к этой двери?
А дело в том, что вот все наши представления о том, какой мир будет, какой существует, мир существует другой, они же на самом деле, они всегда в контексте своего времени.
Вот смотрите, он своего не получает.
Нет.
Он сердит.
Да.
И вот этот гнев, к чему в итоге его приводит? Вот тот финал его эмоционального развития, в каком он состоянии?
Тут, как сказать, вот это вот понятно-непонятно будет слушателям нашим, есть такая необходимая ступень в монашеской жизни – опрощение. Вот когда действительно все системы зеркал, которые ты вокруг себя выстраиваешь, и красивые позы принимаешь, они вдруг обрушатся, и ты ведь не жалкий, нет, ты центр Вселенной, ты все равно человек. Но насколько много в тебе ненужного? Вот этот груз ненужных вещей начинает осыпаться, и появляется легкость необыкновенная. Райский, ну, фамилия-то забавная, то есть она же действительно говорит о том, что он должен принадлежать раю.
Только чуть заплутал.
Он заплутавший, да, потерянный Райский. Он вдруг ощущает вот эту вот легкость освобождения от ненужного. То есть, а в принципе, что такое ненужное? То есть, если есть о тебе промысел Божий, отступление от промысла – это грех. Он может быть реализованный, может потенциальный грех, но он на тебе уже есть. И освобождение от греха дает ему свободу.
Вот это, а что будет дальше, ну, как сказать, Гончаров очень точно заканчивает.
То есть, иными словами, он подвел главного героя к открытой двери, открытая дверь вела его к очищению, освобождению его души, и эту дверь открыл Господь Бог устами старенькой бабушки. А вот шагнет он в эту дверь или все-таки упрется, но это вроде как выбор не столько за ним, сколько за читателем.
Там же вот интересно, там много форм вот этой вот не настоящей любви в романе. Есть там такие какие-то животные, совершенно похотливые отношения, описанные в каких-то вещах. Где-то, а как раз как у Райского, это головная любовь. Ах, ты меня все равно, я тебя заставлю полюбить. А, такая не настоящая все. А какая же она настоящая? А во Христе только.
Гончаров, как поистине великий православный писатель, по сию пору не получил достаточного раскрытия, достаточного понимания. Он, скажем так, классик в полсилы, но не в его в полсилы, а в полсилы общества, которое не до конца поняло, что он говорил и какие великие вещи вещал своим современникам. Но мы надеемся, что наша беседа с Василием Владимировичем Дворцовым послужит кирпичиком где-то в нижних этажах здания понимание в хорошем смысле творческого гражданского прославления Ивана Александровича Гончарова. Большое спасибо, Василий Владимирович, за эту замечательную беседу, и мне остается сказать вам, уважаемые радиослушатели, благодарим вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».